Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов. Следующий сюжет, который мы хотели обсудить, это насколько легитимна нынешняя власть в Киеве. Этот сюжет, который встает в связи с тем, что эта власть делает определенные распоряжения, которые вообще-то очень много значат для жизни государства. Ну, например, вот недавно на днях была объявлена всеобщая мобилизация. Вообще-то это ответственный шаг. Я напомню, что всеобщая мобилизация, мы тут вспоминали исторически тему мировой войны, всеобщая мобилизация послужила, в общем-то, поводом для начала, вернее, не поводом, а причиной начала войны между Россией и Германией в 1914 году. Потому что Россия объявила всеобщую мобилизацию, Германия объявила всеобщую мобилизацию. Когда мобилизация уже объявлена, то это значит, что дальше уже пути назад нет и надо воевать. Похоже, что украинские власти этого не понимают. И мобилизация это происходит как-то игрушечно. Вот. Именно поэтому и сам вопрос легитимности власти, он еще встает. Но у Саши остался еще какой-то довесок к предыдущему сюжету. Так что я ему сейчас временно передаю слово для того, чтобы потом продолжить тему легитимности.
Да, у меня есть маленькая вставка, которую не удалось в предыдущий сюжет вставить по техническим причинам. Дело в том, что когда мы обсуждали выгоды от введения войск и, соответственно, геополитические выгоды от приобретения России Крыма, от перехода из Крыма, из Украины в Россию, а может быть и другие части Украины, я, собственно, это осуждал с точки зрения, что те люди, которые этим занимаются, являются ненадлежащими исполнителями. И мое опасение, при всех плюсах, которые описал Валера, с которыми я согласен, можно дискредитировать идею. Все-таки лошадь надо ставить впереди телеги. Сначала надо добиваться привлекательности жизни в России для всех наших дружественных народностей, или как-то там лимитрофно там выражаешься, так и всякие слова такие. И после этого надо вести разговор о присоединении. А использование вот этого мародерского примера, что раз на Украине плохо, мы сейчас быстренько что-нибудь оттяпаем, может дискредитировать идею на десятилетие, а то может и на столетие. И выяснится, что потом мы уже живем хорошо, и мы готовы привлекать к себе украинцев и белорусов, и все. А они, памятуя предыдущий случай, будут к этому отрицательно относиться. Это может сыграть свою отрицательную роль. Вот это единственная мысль, которую я хотел сказать. А теперь давай мы переходим к вопросу о легитимности власти. У тебя, очевидно, большая речь по этой части, поэтому да, давай излагай.
Нет, ну я хотел только уж, раз ты упомянул это, вставить небольшой апостроф. Это то, что сторонники правого сектора, свои антирусские настроения, они черпают в значительной мере в наследии Степана Бендера. Вот, и поэтому, так сказать, эта самая историческая память, о которой ты говоришь, это весь вопрос о том, кто и с каких пор ее хранит. Понимаешь, поляки ее хранят, например, еще со времен, так сказать, раздела Польши Екатерины II, понимаешь, так далее, так далее.
Ну, мы, кстати, к бандеровцам также плохо относимся, у нас та же самая память, мы тоже плохо их вспоминаем, поэтому дело обоюдоострое.
Да, дело обоюдоострое, поэтому я не думаю, что районы Востока Украины и Юга Украины относятся к этим бандеровским районам, поэтому... В этом смысле здесь ситуация совершенно иная. Но я хотел вернуться действительно к вопросу о легитимности власти на Украине. Почему? Потому что, как я уже сказал, власть это отдает некие властные распоряжения, она назначает командующих и министров. Эти министры, в свою очередь, отдают приказы войскам, значит, оказывать все возможные сопротивления, значит, захвату власти в Крыму и так далее и тому подобное. И, в общем-то, перед военнослужащими, как и не военнослужащими, встает резонный вопрос, а можно и нужно ли выполнять эти приказы, и как вообще к ним будет относиться в ближайшем будущем, так сказать, с точки зрения права, ситуации и тому подобное. Вот именно поэтому я и хотел сказать, потому что этот вопрос, я думаю, жизненно важный для украинцев, потому что я представляю себе, будучи военнообязанным, получить там повестку о том, что вы объявлена всеобщая мобилизация, вы должны явиться на призывной пункт. Тут в первую очередь вопрос, а как к ней относиться? Вот что, действительно надо являться или наоборот не надо являться? Если ты приходишь, то ты приходишь на службу режиму самозванцев, которые, так сказать, захватили власть, и ты вроде им тем самым способствуешь. Или же наоборот, ты выполняешь распоряжение законного правительства и не являясь на этот пункт, ты совершаешь преступление. Это на самом деле очень тяжелые выборы, именно поэтому вопрос о легитимности, он помимо общемеждународного такого плана, он имеет еще и чисто прикладной план для каждого жителя Украины. То есть в какой мере надо выполнять собственно, те распоряжения, которые отдает новая власть. И в этом смысле надо сказать как минимум две вещи. Значит, первое — это то, что несмотря на то, что Янукович повел себя, в общем-то, неправильно в этой ситуации и не воспользовался всей той полнотой власти, которая ему была дана Конституцией для того, чтобы сохранить конституционный порядок на Украине, но тем не менее конституционно, то есть в соответствии с действующей Конституцией, он от власти отрешен не был. Вот не было процесса импичмента, он там прописан в украинской конституции. Не очень простой этот процесс импичмента, но, опять же, напоминаю, эту конституцию писала фракция «Батьковщина», а писал отнюдь не Янукович, да, сотоварищи под себя. Значит, соответственно, вот это все вместе прописано, осуществлено не было, и полномочия президента с Януковича никто не снимал. Я более того предполагаю, что Янукович и выехал из Киева достаточно быстро и в неизвестном направлении именно для того, чтобы его не захватили и не принудили силой отречься от так сказать, престола, если угодно. Вот. Правда, и в этом случае полномочия должны переходить к премьер-министру, а премьер-министр был тот, которым назначил его Янукович, но тут цепочка могла быть длинная. Во всяком случае, такого развития событий он не допустил, и как это там не прискорбно для одних или радостно для других, но он продолжает оставаться законно избранным президентом Украины, и это никто, так сказать, не, от него не отменяет. Второй момент, который я хочу сказать, это то, что события на Украине можно рассматривать с двух позиций. Либо это государственный переворот или революция. В данном случае я бы говорил скорее о революции, потому что в отличие от событий, например, в Москве в 93-м году, где все вершалось верхушкой и вводились, так сказать, войска, а народ, что называется, безмолвствовал и просто смотрел на вот это противостояние возле Белого дома. Здесь, наоборот, имело место такое отчетливое народное действие. Большего или меньшего масштаба это не имеет значения, но факт то, что власть была сорвана с катушек фактически действием этим снизу, революционным. В результате этого революционного действия могло произойти одно из двух. Либо захватившая, так сказать, государственную власть группировка объявила бы, что в стране произошла революция. Соответственно, все ранее действующие органы власти отметаются, никакого значения больше не имеют, а имеет значение только новая создавшаяся революционная власть, вот Народная Рада Майдана, там, я не знаю, Народное Вече, выкликнутый на Народном Вече там гетман, президент, там кто угодно, как хотите, но, короче говоря, старой власти нет, есть новая. Это одна ситуация, которая ставит сразу перед всем мировым сообществом вопрос, значит, мы признаем новую власть как существующую или, наоборот, старую. Это примерно так же,
как... В феврале 17-го года революция была, Валер?
Саш, подожди, пожалуйста, не сбивай меня на февраль 17-го года.
Вот. Ну, там, кстати, Государственная Дума осталась, и не революция была, а элементы старого строя остались и функционировали аж до октября.
Саш, ее назвали потом революцией, понимаешь? Точно так же, как и Октябрьскую революцию потом назвали революцией. Хотя сами большевики в течение 10 лет последующих, я специально изучал этот вопрос, называли свое действие 17-го года Октябрьским переворотом, вообще-то. Понимаешь, эта лексика уже появилась потом.
И я про февральскую. Февральская, народ.
Февральская вообще ни при чем. Февральская — это фактически верхушечный переворот. Февральская революция. То, что называют февральская революция, верхушечный переворот, когда царя вынудили отречься от престола. Что он, кстати, не имел права делать по государственным законам. Вообще не имел. То есть это полностью беззаконное действие, как таковое, и юридически ничтожное, если угодно. Ну, тут монархисты лучшие специалисты, чем я, на этот счет. Так вот, я просто хочу сказать, что в Украине, когда, на Украине, как угодно, когда, так сказать, власть не отвергает и не сметает предыдущую, значит, как следствие, все должно делаться по законам и легитимности предыдущей ветви власти. А предыдущая ветвь власти, она определена Конституцией 2009 года, вот той самой, которую написала, так сказать, фракция «Батьковщина». И в соответствии с ней не проведено нелегального отхода Конституции 2004 года, потому что, ну, не исполнена та процедура, нет требуемого количества депутатов, нет подписи того же самого президента под этим самым, который продолжает оставаться законно избранным, и так далее, и так далее. То есть Украина сама себя поставила в достаточно глупое положение с точки зрения легитимности. Я имею в виду те власти, которые сейчас находятся в Киеве. То есть, с одной стороны, у них не хватило духу на то, чтобы произвести государственную государственный переворот или революцию и смести всю существующую верхушку власти, потому что таким образом сметали бы они и сами себя, тех, кто сидит сейчас нынче в Раде и как бы от имени Рады провозглашает какие-то законы, назначает министров и так далее. И с другой стороны, для того, чтобы и исполнить действующую конституцию, у них тоже нет сил и возможностей, потому что все-таки их оппонентов достаточно много, и их они не смогли переманить на свою сторону силой или не силой в достаточном количестве для того, чтобы провести эту процедуру легально. Ну, Конституционный суд, например, в качестве примера, да, который должен был вынести заключение о неконституционности действий Януковича и таким образом, так сказать, играть такую одну из важных ролей в процессе импичмента, его просто разогнали. Как это, простите, понимать, при действующей Верховной Раде и тому подобное. Поэтому я хочу сказать, что в результате всего, всей этой комбинации власть на Украине, та, которая существует, это является властью нелегитимной. По сути дела, это самозванцы, которые захватили государственную власть и сейчас, так сказать, от имени государственной власти пытаются совершать какие-то действия. И поэтому в этих условиях надеяться на то, что скажем так, украинская армия или, так сказать, призывники массово начнут выполнять ее приказы, на мой взгляд, это иллюзия. Вот. Они, скорее всего, делать это не будут, во всяком случае, в массовом порядке. Они некоторое количество подчинится, некоторое количество не подчинится. То есть, таким образом возникает ситуация такого раскардажа, в который себя вот поставила эта новая ситуация, новая власть на Украине.
У меня есть целый ряд соображений по этой части, так сказать. Соображение первое, которое немножко, так сказать, не соответствует вот твоему взгляду, причина, от чего ушел Янукович, убежал так или что-то, и какие действия он совершал, правильно или неправильно. Дело в том, что подразумевается в демократическом государстве, в котором, так сказать, существуют законно избранные президенты, что он со своей семьей и с товарищами не ворует. По крайней мере, не воруют в таких масштабах, которые становятся очевидным элите общества, а потом, соответственно, всему обществу. Вот это правило, это не закон, он не прописан ни в какой конституции. Но это правило, так сказать, Янукович нарушил. Нарушил практически сразу после своего прихода власти. Он действительно воспользовался чужой конституцией, которая была создана под Тимошенко. А он ее получил как бы в наследство, победив на выборах, честно победив. Он честно победил. Но после этого он вместе со своей семьей, а также Азаров, Клименко и еще небольшое, очень небольшое количество людей, которые, собственно, с ним и остались. В итоге как бы убежали вместе с ним или так или иначе, так сказать, убежали в другую сторону. Но тем не менее, вот это небольшое количество людей захватили финансовые потоки, а то, чего не удалось захватить, они отжали. Причем отжали у предыдущих своих союзников, которые ранее их финансировали. К ним относятся там и Ахметов, и Фиртош, так сказать, и еще кто-то. Они на этапе выборной кампании давали деньги, насколько я понимаю, и активно пропагандировали Януковича. И он разругался с теми олигархами, которые его поддерживали, с той элитой, которая его поддерживала. Потому что он тащил в карман своей семье, отжимал чужие бизнесы. И это вещь общеизвестная. В силу того, что там существует относительная свобода слова. И, как бы, так сказать, достаточно подробно все это описывалось и на экране, и в газетах, так сказать, и стало широким достоянием гласности. И, собственно, вот те возмущенные 500 человек, которые воевали на площади, поддержанные, кстати, достаточно большим количеством и киевлян, и вообще украинцев по территории Украины, потому что и они давали и жратву. И, значит, разговор о том, что все это финансировалось за счет Запада, имеет право на существование, но только частично. Было большое количество энтузиастов, волонтеров, народовольцев, которые приходили, кололи эти камни, приносили этот бензин, покрышки,
какую-то жратву. Американцы признавали, что они 100 миллионов баксов вложили в это дело.
Это их, я думаю, что украли ловкие орговики, так сказать, большей частью, так сказать.
Возможно.
Да, это надо, мы знаем, как это идет, это финансирование, там крадет, кто-то получает деньги.
Что лишний раз доказывает, что, понимаешь, воровство это в данном случае не преференции одного Януковича, а каждого, кто оказывается у власти.
Каждого, кто оказывается. Они не были президентами, понимаете, они им крали, так, как мошенники. Значит, и когда вот это количество людей, так сказать, достаточно стойко действительно стояло на площади и отбивалось от, так сказать, Беркута, Янукович в конце дал приказ и раздать оружие, и раздать патроны, и в случае, как бы, предусмотренные законы, стрелять. Он эти слова, так сказать, в случае предусмотренного закона. Значит, он это сказал.
Я обращаю твое внимание, да, что вот в случае предусмотренным законом стрелять, это не означает приказ, я даю вам приказ стрелять. Это значит, что это остается на ваше усмотрение. То есть, если вы выстрелили неправильно, то вас за это будут судить. Тут есть нюансы.
Да. Но оказалась следующая вещь, что люди, вооруженные автоматическим оружием, бронежилетами, касками, с системами связи, то есть гораздо лучше организованные, чем боевики, в любом случае, имеющие форму, транспорт, средства, казармы, возможность подтянуть какие-то войска еще со стороны против тех 500-600 человек, которые реально воевали, они отказались это делать, они как-то ушли от этого. Они еще были готовы терпеть побои и кидание камнями, но оказались не готовы стрелять, потому что чувствовали неуверенность. И выяснилось, что вот как-то людей, поддерживающих Януковича и чувствующих свою кровную заинтересованность, оказалось несколько десятков человек. Причем в основном из верхушки, из его семьи. Даже его частной армии, его, так сказать, его олигархического сына оказались не заинтересованы в том, чтобы продолжать войну дальше.
Я хочу тебе сказать, Саша, одну секундочку, вот в качестве апострофа, что от Януковича в данном случае требовалась не любовь к нему каких-то там присутствующих олигархов или чего-то еще. У него были президентские полномочия. То, что его избирали когда-то, так сказать, на деньги этих олигархов, это предшествующая история, лирика и результат дележки. Но когда ты президент, то в какой-то момент на тебя падает конечная ответственность – отдать приказ. Вот тебе приходит начальник штаба и говорит, ты хочешь, чтобы я войска ввел? Нормально, дай мне письменный приказ на ввод войск. Ровно так, как сделал Грачев, кстати, во время событий 93-го года. Вот ты возьми всю конечную ответственность на себя и подпиши внизу «Янукович». А дальше я введу войска, и как ситуация сложится. А если ситуация не так сложится, то я предъявлю этот приказ и скажу, ребята, я тут ни при чем, это мне Янукович приказал. Вот Янукович такого приказа не дал. Понимаешь? Вот сила государственной власти в данном случае и полномочий, возложенных на президента, состоит в том, что он должен либо взять на себя эту ответственность, либо не взять. Либо сказать, да я тут в стороне, вот вообще-то я за то, чтобы люди сами себя защищали, если на них нападают, но я им никакого приказа не отдаю. Вот это Горбачевщина. И именно она привела к краху в итоге действующей украинской власти.
Значит, я немножко не согласен с термином Горбачевщина. В данном случае он и приказы кое-какие отдавал, однако, значит, уходили люди от него. Глава администрации его ушел в отставку, министры уходили в отставку демонстративно, губернаторы уходили в отставку. То есть все как-то за время своего существования воровства он потерял настолько авторитет среди элитных групп, так сказать, которые рулят процессом, что его приказы не выполнялись. И он зачастую не отдавал приказ не по причине, что он, так сказать, не понимал или не хотел, а потому что не был уверен, что его будут выполнять. А наоборот, тут же отнесут в прессу этот приказ и скажут, вот меня понуждают к этому, вот письменный приказ, а я вот отказываюсь, и кинул ему в лицо и уволился. Вот это опасение у него четко прочерчивалось. Но бог с ним. Это, в конце концов, это наши трактовки, они могут иметь ошибочными. Но так это смотрелось из прессы, вот из телевидения. Что вот такая ситуация у меня складывалась. И после того, как он убежал, значит, это больше похоже на революцию. И люди, которые волю судеб, так сказать, или оказались на Майдане и вышли боевиков и получили авторитет, и приобрели политические вес в этой ситуации, или те люди, которые сохранились в Государственной Думе, у них это называется Верховные Рады, которые побежали с точки зрения на сторону восставших и оказались, в общем-то, при креслах и решениях. Приморности голодовать и прочее. Эти люди пытаются, насколько у них хватает сил, сохранить остатки легитимности. Они попытались сохранить вот эту Верховную Раду с какими-то минимальными потерями. Они назначают не новые революционные органы власти, как Реввоенсовет или что-то, так сказать. Они сохраняют существующие названия прокуратуры, Министерство внутренних дел, так сказать, и прочее, полиции. Это их выбор. Они ищут какой-то правильный вариант между полной целесообразностью и остатками легитимности какой-то. Тут понятно, что в дальнейшем перспективы развития, которые они себе мыслят, это мнение выборов, а не какое-то самостоятельное действие. проведение выборов, они назначили дату этих выборов. Они не меняют округа, не меняют закон о выборах, обрати внимание, в отличие от российской действительности. То есть вроде не революция, а закон о выборах тот же. У них революция, а название Верховной Рады остается. И политические партии, они никого не запретили. Ни вот эту самую, как это там, партия регионов, которая была в власти, ни коммунистическую партию, которая находилась в составе так и блока вместе с партией регионов, не запретили. Эксцессы были. Сожгли квартиру у кого-то из, по-моему, Симоненко. Так и. Эксцессы были. Но в целом, и естественно, их поджимает время. Если они проведут выборы раньше, мы с тобой обсуждали этот вопрос, это бьет по легитимности, потому что демократическая система выборов подразумевает, что месяца 2-3 от назначения выборов должно пройти. Люди должны успеть выдвинуться, выдвинуть свои платформы. Люди должны осознать, избиратели, за кого они голосуют. Они вот так вот, хватая мешки, вокзал отходят. И проголосовать. Собственно, по этой части все, что от них зависит, они делают. Я без всякой симпатии к людям типа Тимошенко, тем более к правому сектору. Вопрос не об этом. Но то, что делают они в сумме, вот эта масса, оно он выглядит правдоподобно. У них других путей-то нет. Они делают вынужденные решения. Теперь, если говорить о мобилизации, и выполнять ее, не выполнять. Мобилизация, в отличие от войны, так сказать, и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, конечно, носит другой характер. Эпоха так и массовых армий прошла просто по определению. Понятно, что воюют профессионалы, контрактники максимум, а те люди, которых мобилизуют, они выполняют максимум функцию обслуживающего персонала. Работают там поварами, уборщиками, подносчиками снарядов, я не знаю чего. Ну, то есть, как бы, потому что обучиться за неделю воевать невозможно. Понятно, что в современной армии, так сказать, воюют только профессионалы, а это только вспомогательная вещь. Абсолютно понятно, что те люди, которые считают эту власть легитимной, считают эту власть легитимной, и они участвовали в этой борьбе, по крайней мере, на уровне моральной поддержки, они пойдут, вот этот обслуживающий персонал. Те, кто не считают, они скажут, нет, мы считаем вас нелегитимной. И в этом есть сермяжная правда, по большому счету. Вот ты поддерживаешь эту власть, и ты считаешь, что она права. Ты идешь, мобилизуешься, надеваешь форму, и начинаешь выполнять воинский устав. А если ты не считаешь, ты прячешься под юбку жены или под лавку и говоришь, да нет, вы нелегитимные. Или ты искренне говоришь, я считаю, что вы не такие. Я вообще, если начнет война, оружие с другой стороны пойду. У них есть выбор на этот счет. Это выбор в какой-то степени осознанный, это тоже нормальное явление. Поэтому вопрос их легитимности, как бы нам со стороны судить сложно, потому что этот вопрос легитимности, он проходит уже в обсуждении в каждой семье, в каждом домашнем хозяйстве, в каждом поселочке, в каждой деревушке. Это их выбор, они живут. И мы не испытывали работы с Януковичем, так же, как мы не испытывали воровства Тимошенко. Мы не испытывали ударов правого сектора по голове, потому что нас там не было. Им надо выбирать. Вот пусть они и выберут, так сказать, вот с кем они и что они готовы делать. Я надеюсь, мы еще будем обсуждать вопрос, что дело до войны не найдет. Если тут, к сожалению, наш Путин провокатор известный, он может ее спровоцировать. Но если не дойдет, то и дай бог здоровья, что они отмобилизовались, походили 2 дня в форме, а потом вернулись обратно и сало начнут жрать и будут счастливы по этой части. И дай бог им здоровья. Вот моя точка зрения.
Ну, я хотел только в завершение сказать, что из этой точки зрения, во всяком случае, не противоречащий элемент, это то, что, во-первых, будущая власть, когда она будет избрана, она, может быть, и приобретет какие-то черты легитимности. Но этого вовсе не следует, что нынешняя власть, та, которая есть, она является властью легитимной. Вот просто по определению...
Это власть переходного периода, Валер. Она не может быть до конца легитимной.
Я понимаю. Ну, раз она не может быть до конца легитимной, то действительно, как ты верно отметил, это каждый будет решать для себя этот вопрос.
Да.
Так сказать, будет ли он ее поддерживать...
В какой-то степени это вариант голосования.
Ну да, будет ли он поддерживать...
Не бюллетенями, или... а надеванием, да, или не надеванием формы.
Да, и поэтому, конечно, говорить о том, что всю Украину сейчас поставят под ружье для того, чтобы противостоять России, это уже по этой причине вещь нереальная. Вот. Да, ну, это я просто говорю в преддверии, так сказать, нашего будущего сюжета, который мы сейчас разовьем отдельно.